случившееся сегодня, случалось и годы, и столетия назад. Новости заставляют оглянуться на прошлое. Параллельные исторические и современные сюжеты в программе «Хроники». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, дорогие друзья, это программа «Хроники», меня зовут Александр Капков. В ближайший час проведем с вами вместе и вместе с диалогами об истории, как мы делаем это по традиции. Сегодня достаточно интересная тема, я как раз о ней задумался, потому что я, это вот тема, в которой я за последнее время понимаю, не знаю вообще практически ничего. Итак, первым делом, конечно же, представляю вам нашего гостя. Сегодня у нас Валерий Ильинский. Это сооснователь и генеральный директор медико-биологического центра «Генотек». Валерий, здравствуйте.
Медико-генетического только.
Медико-генетического, а я сказал биологического. Ну, зато я подтвердил статус того, что я ничего в этом не понимаю, да? Мы по традиции, напоминаю нашим слушателям, отталкиваемся всегда от какой-то новости, которая была на этой неделе, и от этой новости уходим в глубокое прошлое, пытаясь размотать этот клубок и понять, что же происходит сегодня с той или иной темой, объектом, событием, человеком, чем угодно. Итак, совсем недавно было большое интервью человека, которого зовут Джордж Черч. Это биолог. Американский. Вы его знаете, Валерий?
Ну, лично я не знаю, но он довольно известный, у него много научных работ, он, ну, известный генетик, визионер.
Этот человек вам знаком? Хорошо, потому что я эту фамилию услышал в первый раз, увидел ее в первый раз в заголовке, поэтому я сейчас коротко задам эту тему, а вы нам ее немножко раскроете, и после этого мы уже будем переходить непосредственно к теме нашего сегодняшнего разговора. Так вот, этот биолог придумал приложение для знакомств, казалось бы, что в этом такого, но у этого приложения был один интересный аспект. Это приложение подбирало вам людей в соответствии с генетическим кодом, который вы, вероятно, как-то там указываете, а стало быть, это не некое такое, как это правильно назвать?
Дейтинг. Да просто дейтинг.
Не дейтинг, я имел в виду саму фильтрацию, вот эту биологическую.
Нет, ну, слушайте, вы можете фильтровать людей на основе их предпочтений к цвету волос или размеру груди, а можете их фильтровать на основе рисков рождения больных детей. Это, ну, равнозначно.
Это
дейтинг с фильтрами просто.
У меня было точно такое же впечатление. Но почему тогда мировое сообщество так резко восприняло эту идею? При том, что это приложение было на совсем ранних стадиях развития. Там в группе разработки числилось два человека, один из них как раз Черч. И пока еще вообще, ну, его по сути даже нет. То есть это вот только идея, основанная на вот таких вещах. Почему тогда такая, ну, пока критикой мало можно это назвать, но тем не менее
возмущение
и обсуждение достаточно большое.
Ну, для меня, честно говоря, это тоже довольно удивительно, что такая новость вызвала такое большое обсуждение, потому что, с одной стороны, эта идея совсем не нова, было и существует много других сайтов для знакомств, которые учитывают какие-то генетические особенности человека. Это далеко не первый. Там первый, по-моему, DNA Match, что ли, назывался, он появился в 2003 году или около того, и он тоже предполагал, что человек перед тем, как зарегистрироваться на сайте, будет задавать какой-то простой относительно генетический тест, и ему будут подбирать партнеров, учитывая, ну, некоторые генетические особенности. То есть идея в целом-то не нова. И на самом деле фундаментальная основа этой идеи, там, как подбирать пары такие, чтобы там была низкая вероятность рождения больных детей, она уж точно не нова. Эта идея, она есть почти во всех медико-генетических консультациях во всем мире, а в некоторых странах это прям государственная программа, государственная политика по снижению риска рождения больных детей. Причем далеко не в самых как бы необразованных странах. Чаще всего это довольно там приличные страны, вроде Соединенных Штатов или стран Европы. Поэтому в целом возмущение странно. Другое дело, что Джордж Черч, он известен своим таким визионерством, с одной стороны, и то же, что он берется, потом становится довольно востребованным. Ну, там, например, он был одним из первых людей, который начал там активно развивать идею вообще, в принципе, генетического тестирования в качестве там инструмента познания там рисков своих заболеваний, изучения происхождения человека и так далее. И сейчас мы знаем, что это там очень популярно, очень востребовано. Такой формат, ну, зоны использования генетики в дейтинге, это не изобретение Джорджа Черча, но есть ощущение, что после него это станет мейнстримом. Люди будут так знакомиться, чтобы создавать семью. Это, конечно, не замена Тиндеру, потому что, ну, условно, можно познакомиться ради развлечения, можно познакомиться ради создания семьи. Вот там для Тиндера генетику учитывать совсем не обязательно. Но если вы планируете рождение ребенка, то генетический тест может позволить вам узнать о возможных рисках и потом с этими рисками что-то сделать. В простом случае, как в случае с приложением, вам просто не будет показано там 5% анкет, которые с вами вот имеют высокие риски. В случае, если это уже ваш партнер, с которым вы уже знакомы, ну, вы обратитесь к врачу-генетику, врач-генетик вам посоветует определенный набор мероприятий, который позволит, ну, минимизировать риск рождения больного ребенка. В любом случае, выход какой-то есть, и здесь, ну, евгеникой не пахнет.
Спасибо, что вы первым назвали, произнесли это слово. Что такое евгеника?
В современном мире никто не знает, что такое евгеника. В целом евгеника — это некое учение, раньше это воспринималось как там, целая наука, про то, как защитить человеческий род от вырождения. Ну, вот если в общих словах. Евгеника бывает позитивная и негативная, в зависимости от того, ну, условно, там, как люди стремятся к этому. Можно, с одной стороны, запрещать размножаться тем, кто, ну, как считается, там, в какой-то момент времени неоптимален, либо, наоборот, давать какие-то дополнительные преимущества тем, кто, наоборот, имеет хорошую наследственность, как считается.
А запрещать размножаться, преследуя цель исключить вымирание, это как?
Раньше считалось, что разные... Ну, тут мне довольно сложно, потому что нужно подбирать такие правильные, корректные слова. Раньше считалось, что многие люди с наследственными заболеваниями, с заболеваниями психики и так далее, это те люди, которые не должны оставлять после себя потомство. И в разных странах вводились разного рода ограничения, начиная с того, что там в некоторых странах просто таких людей стерилизовали принудительно, такой самый яркий и известный, наверное, пример — это нацистская Германия, которая просто уничтожала таких людей.
А когда вы говорите «раньше», это как сильно раньше?
Да, на самом деле, вот история евгеники, она началась довольно давно, потому что, ну, вот была история Спарты и Плутарха, который говорил, что слабых младенцев сбрасывали с обрыва. Там археологи много спорили про то, там было этого, не было этого, но вот вам пример там Древней Греции.
Платон... Но это явно не основано на каких-то изучениях генетики человека, правильно? Это просто... Это на чем-то другом.
Не, а вообще вся евгеника, на самом деле, там, почти вся история евгеники, она была до того момента, как прочитали геном человека. Там геном человека прочитали в 2003 году, а вся евгеника была существенно раньше.
Евгеника — это, в принципе, если говорить грубо, и я сейчас попытаюсь, конечно, тоже подбирать слова, но насколько это возможно, избавиться от тех, кого одни считали какими-то неправильными, слабыми.
Не позволить размножиться тем, кого общество считало неполноценным или неполезным, или там вредным, ну вот в зависимости от того, какое было общество и как оно это называло.
И основа этого суждения всегда была разная? То есть Спарте это вот просто старейшина говорил, что...
Это физическая сила, да. То есть насколько там старейшины смотрели, ну, опять же, как считается на основании вот Плутарха, там не доказано, да, что старейшины смотрели на ребенка, если ребенок был слабым воином, то его просто сбрасывали с скалы, потому что Спарта должна была быть из сильных воинов. Да. А слабые, они бы, ну, потом бы имели...
И вряд ли в этой комиссии был врач какой-то, да?
И вряд ли они знали слово генетика вообще в принципе.
Да-да-да.
То есть там, скорее всего, это было просто по умозрительным заключениям. Очень похожая ситуация была в Соединенных Штатах, на самом деле, совсем недавно, там, в начале 1900-х годов. В разных штатах Соединенных Штатов были разные евгенические законы, там самый такой, наверное, для меня вот ужасающий пример: в Северной Каролине была принудительная стерилизация у людей, у которых IQ был ниже 70. Ну, то есть это вот как в современном мире сложно себе представить, что там всех людей обязывают проходить тест IQ, и если ты набрал там 69 баллов, то тебя принудительно стерилизуют. Ну, вот они вот считают, что они таким образом позволят избавить общество от людей, которые, ну, имеют низкий уровень IQ. И это все основывалось на таких, ну, исследованиях, как тогда считали, хотя, на самом деле, ну, их сложно назвать исследованиями. Например, там был какой пример, что они проследили историю одного человека, который был, там, бродяжничал, был бедняком на протяжении 7 поколений. И вот они посчитали статистику, что среди его там тысячи потомков всего 20 человек получили хорошую профессию, из них 10 человек получили эту профессию в тюрьме, а все остальные были вот тоже там бродящими, нищими, проститутками и ну, другими людьми, которых как бы общество считало негативными. И на основе этого вот они считали, что нужно максимально развивать историю про принудительную стерилизацию людей, которые, ну, вот, занимают неподобающее положение общества.
Евгеника, какой статус? Я просто боюсь это назвать наукой, но это вряд ли наука. Это не какие-то... наука. Да, что это? Это суждение, это какие-то общественные мнения, это что это?
Ну, сейчас...
Направление, вера, я не знаю, культ.
Сейчас сложно ответить на ваш вопрос. Если бы мы были там, условно, там, 100 лет назад, это была бы наука. Прям вот там чистая наука. Сейчас это, конечно, не наука, сейчас это, ну, некий набор убеждений, которые, ну, можно подтверждать или не подтверждать разными научными фактами, потому что, ну, в целом, конечно, в основе евгеники есть некие там наблюдения. Это не, ну, как бы лже-теория, которая основана на несуществующих вещах. В основе евгеники есть некие наблюдения, которые объективны, но их интерпретация и последствия этих наблюдений в разные время, в разных обществах может считаться там приемлемой или неприемлемой. Мы сейчас живем в таком обществе, когда нам кажется, что применение, ну, по крайней мере, негативной евгеники, то есть там запрета там, рождения детей или уничтожения людей, это неприемлемо для нашего общества. Но при этом там позитивная евгеника в том или ином виде на самом деле существует и существовала еще и после нацистской Германии довольно долго.
В разное время, в разных государствах и странах евгеника когда-нибудь имела что-то подобное официальному статусу? Может быть, называла...
Закон о евгенике был в Соединенных Штатах, он был в Швеции, по-моему, до 70-х годов. Он был в большинстве стран Европы, на самом деле. Ну, я в большинстве стран там, Западной, Центральной Европы и Соединенных Штатах в том или ином виде евгеника на законодательном уровне была закреплена примерно до там 70-х, 60-х годов.
То есть это не так давно?
Она закончилась 50 лет назад, грубо говоря.
Она закончилась сама собой или какой-то был переломный момент?
Но она скорее заканчивалась постепенно по мере того, как люди начали рассуждать об этике, и люди, которые ну, имели какие-то болезни, стали восприниматься не как какой-то вред для общества, а как люди, такие же члены общества, как и все остальные, которым просто нужна помощь.
Сейчас, когда сообщество обсуждало вот это самое приложение о знакомствах, основанное...
Джорджем Чёрчем. Но оно основано... Принцип этого приложения...
Такой. Валерий, просто я прошу прощения, да. Вы сказали, что здесь не пахнет евгеникой, хотя к этому пытались некоторые критики привязать. Плюс об этом... плюс, когда говорили об этом, много заходило речи об этике. В итоге, возвращаясь к вопросу, а за что же тогда критикуют,
ну, если смотри, евгеника вопросы, здесь... Вопросы этики тут действительно есть.
Да.
Но вот в чистом виде евгеники, на мой взгляд, нет. Давайте я объясню, как работает это приложение, в чем идея этого приложения. Принцип очень простой. С одной стороны, это обыкновенный дейтинг. То есть вы там регистрируетесь, ну, да, указываете какие-то там анкетные данные, фотографии и так далее, и говорите, что вы хотите найти себе партнера. То есть, ну, там все как обычно. Отличие в том, что вы сдаете генетический тест, и в ходе этого генетического теста ученые исследуют у вас мутации, которые могут привести к рождению больного ребенка в том случае, если у вас и у вашего партнера эти мутации окажутся в одном и том же гене.
Это абсолютно нормальная процедура, которую каждый человек может, если захочет узнать о подобных возможностях, пойти в, не знаю, какой-то медицинский любой центр и сказать, я хочу знать об этом, и с ним эту процедуру проводят.
Это медицинская услуга во всех странах мира доступная. Более того, если смотреть, например, такие страны, как Соединенные Штаты, она включена в обязательную медицинскую, ну, не обязательно, там, в добровольную, в их программу страхования. Это может сделать гражданин Соединенных Штатов по страховке там, бесплатно.
Да.
И этим пользуются больше половины пар вот уже сейчас в Соединенных Штатах. Более того, во многих странах это внедрено в качестве просто государственной программы для всех.
И никаких этических норм это не нарушает?
Это вызывает разные этические вопросы. Там, например, вот есть такая программа в Иране, там довольно консервативное общество, с одной стороны, с другой стороны, у них есть проблема с там, одним наследственным заболеванием, и они в момент заключения брака требуют, чтобы партнеры протестировались на носительство соответствующих мутаций. Ну, чтобы потом узнать, что у них есть риск рождения больного ребенка, и дальше этот риск минимизировать разными способами. Там, чаще всего это ЭКО. В чем проблема? В консервативном обществе вроде Ирана, если партнеры оказываются, что имеют риск рождения больного ребенка, это иногда приводит к ну, прекращению брака, партнерства. Они не заключают брак, пары распадаются. И тут вопрос, как бы, что делать в такой ситуации? Нужно ли препятствовать этому, нужно ли это разрешать, в какой момент правильно делать такое тестирование? Но в любом случае, это, ну, как бы, это вопрос про образование пары, а не про...
Ну, если я правильно понимаю, до тех пор, пока это личное решение двух людей, никаких проблем с этим нет. А если это превращается в какую-то назидательную обществом или государством, или какой-либо социальной группой процедуру, тогда да, здесь можно говорить об этике.
Есть много вопросов, опять же, про то, где находится граница общества и где граница интересов семьи. Потому что, ну, какой вопрос чаще всего поднимают? Предположим, мы даем, ну, в качестве государства возможность всем гражданам бесплатно проходить, ну, за счет государства, за счет налогов, проходить такие тесты. Мы рассчитываем на то, что, проходя такие тесты, количество больных детей уменьшится, и, соответственно, расходы на их лечение тоже уменьшатся. Предположим ситуацию. Есть пара, которая прошла такой тест и узнала, что у них есть риск рождения больного ребенка. Но дальше отказалась от любой медицинской помощи и с информированного согласия забеременела, и, зная о том, что такой риск есть, родила больного ребенка. Должно ли государство брать на себя обязанность по лечению такого ребенка? По содержанию такого ребенка. Или это обязанность пары. Очевидно, что вот в текущих реалиях ни одна семья не может обеспечить лечение просто за свой счет пациента с наследственным заболеванием. Как правило, лечение очень дорогое. Это там, ну, в России здесь это миллионы рублей.
Здесь важно добавить одну очень нужную фразу. Достойное лечение или необходимое лечение?
Да хоть какое-то лечение, потому что на самом деле...
Вот хоть какое-то у нас еще, знаете, нет, мне кажется, нет, можно нет. получить.
Дело в том, что для наследственных заболеваний... Лечение именно, оно бывает довольно редко, то есть не для всех наследственных заболеваний лечение в принципе существует, именно как лечение, не поддержание жизни, не поддержание существования, а именно лечение, а для тех заболеваний, для которых лекарство существует, это лекарства, которые разработаны в последние, там, 10, может быть, 20 максимум лет, их производит обычно небольшое количество компаний, и оно очень дорогое. Но это те самые орфанные препараты, которые там в России вот там, предоставляются по программе там, 7 нозологий, там, 20 нозологий, ну вот именно орфанных заболеваний, и они очень дорогие. То есть вот сейчас нельзя себе представить, что пациент сам себе покупает препарат. Это делают либо государство, либо зачастую это делают благотворительные фонды. Но все равно вот вопрос такой этики, где граница государства, а где граница семьи, что может решать семья, а что должно за семью решать государство, оно есть во всех обществах. Есть страны, где это решается довольно жестко, там тот же самый Иран. Не прошел тест, извините, вы не можете заключить государственный брак. Есть страны, где это решается обществом, но не государством. Такой яркий пример с 70-х годов прошлого века еще в общинах евреев ашкеназов в Соединенных Штатах тоже делаются такие тесты. И там община не одобряет такой брак. В принципе, ты можешь не последовать совету общины и там все равно пойти в этот брак, ну, пойти в такой брак, но вот община не одобряет. Хотя на законодательном уровне никаких ограничений нет. При этом сейчас в Соединенных Штатах сейчас это предоставляется по страховке. Вы можете этим пользоваться, можете не пользоваться, хотите, пожалуйста, тестируйтесь.
Достаточно сложная окраска у этого получается. Я попытаюсь сейчас такой промежуточный подытог провести. То есть то, что мы называем... Я не знаю, правильно ли заставить вместе генетическое исследование и евгенику?
Нет, не равны. Совершенно разные
вещи. Совсем разные вещи.
То есть там евгеника почти никогда не была основана на генетических тестах, ну, просто потому что, когда существовала евгеника, генетики...
Да, не было еще.
Ну, фактически не было, да. И генетика почти никогда не приводит к вопросам евгеники.
Окей, хорошо. Тогда будем говорить все-таки о генетических исследованиях, которые по-прежнему сегодня могут иметь этическую проблему.
Очень много.
Но только в том случае, если это генетическое исследование, потому что к нему, к самому, как к исследованию, нет вопросов. Это происходит, этическая проблема образуется только в тот момент, когда генетическое исследование как инструмент, как инструментом начинают владеть те или иные социальные группы. Будь то государство или будь то какая-то группа людей, будем называть ее, там, не знаю, этнической группой людей, национальной группой людей, либо какой-то еще.
Да, даже если семья начинает этим владеть.
Либо, да, даже семья.
Вопрос есть.
Только в тот момент, когда эта группа людей начинает этим инструментом где-то радикально управляться, вот тогда начинаются этические проблемы. Правильно я понимаю?
Ну, не обязательно радикально, но, на самом деле,
ну,
в любом...
Ну, как вы говорите, в Иране это ярче. Где-то в другом месте, где там просто скажут, ну, мы не одобряем, да, но...
В Иране это хорошо. Ярко, потому что это общество, которое довольно сильно по менталитету отличается от нас. Но для иранцев, условно, жители Соединенных Штатов выглядят полнейшими идиотами, потому что они мало того, что дают возможность гражданам это делать бесплатно, не принуждают к этому, так еще потом оплачивают лечение. То есть тут весь вопрос, а что является нормой? Вот в случае с такими вот мировоззрениями нельзя сказать, что вот это... позиция нормальная, а вот это ненормальная. Это просто разные общества. В разных обществах есть разные культуры. Там, посмотрите на Китай. Ну, там, в целом, вот на там, Азию. Там культура совсем другая, нежели в Европе. И ценность отдельного человека, она совсем другая. Подходы к тому, что корректно, что этично, что неэтично, там другие. Есть, конечно, какие-то общие пересечения, там, что словно, там, человеческая жизнь превыше всего. Но, опять же, даже вот в, это, в этих вопросах есть всегда разногласия просто в разных обществах, в разных культурах.
Вы говорили о том, что так или иначе нужно сдавать тест. Как он выглядит? Если мы, давайте начнем с самого приложения. Как выглядит тест, который нужно сдать для того, чтобы вот в подобном приложении можно было зарегистрироваться и подбирать себе пару в зависимости от генетической предрасположенности партнеров?
Ну, я не знаю, как это будет выглядеть конкретно вот в приложении Джорджа Чача. Те сайты, говорили... которые есть сейчас, да. Там в Соединенных Штатах, они как работают? Они присылают пробирку там просто почты домой человеку, человек туда плюет и отправляет такой же американской почты обратно в лабораторию. Лаборатория расшифровывает ну, исходную последовательность ДНК и дальше начинает там, подбирать партнеров, которые вам там, подходят и не подходят. И на самом деле вот доля таких людей, которые вам не подходят, они составляют порядка 5%. То есть из всей базы вы будете видеть там, 95% людей, а там, 5% людей вам будут скрыты, но при этом эти 5% людей будут видеть 95% всей остальной базы, потому что тут не так, что на человеке там сразу черная метка, ему никто не подходит. Есть, как бы каждый из нас является носителем определенных мутаций. И весь вопрос в том, кто конкретно нам подойдет. Вот и все.
То есть дело не в том, что какой-то конкретный человек очень плох, и с ним никто никогда не захочет там заводить пару. Дело всегда именно в...
Все мы примерно одинаково вот, в статистике плохи, ну, или хороши.
Кто пессимист, то оптимист.
Кто пессимист, то оптимист. Проблемы возникают только в конкретном совпадении.
Да.
То есть, если вот в паре оба партнера носят мутацию в одном и том же гене, тогда есть риск.
Не об одном человеке речь, а всегда о двух.
О паре.
Да, и о их соотношении. Главная причина, у нас буквально несколько минут до новостей, главная критика тогда в сторону Чёрча, если это не евгеника, тогда почему на него такой обрушился шквалы обсуждений и критики? Ну, это ведь личный выбор каждого человека. Заводить такие знакомства, пользоваться этим приложением или нет? Знать эту информацию или нет?
Ну, я могу предполагать только, почему такой шквал критики. Во-первых, потому что, ну, все-таки это некое нововведение и довольно громко заявленное, с одной стороны. С другой стороны...
Между прочим, кстати, в том интервью, в котором он об этом заговорил, это было буквально вот... Ну, мы вот еще и этим занимаемся, ну, да. То есть это было вскользь сказано. Но за это зацепились, да, хорошо.
Ну, просто Джорджа Чача слушают.
Да.
И второе соображение, которое есть... Если учитывать генетические данные в дейтинге, то весь вопрос в том, мы вот исключим риск рождения там, больного ребенка, но следующий шаг, там, логический, давайте будем подбирать партнера такого, чтобы у нас получился ребенок такой, какого мы захотим. Там, высокий, с голубыми глазами, блондин, с высоким уровнем IQ и так далее. И здесь уже начинается много этических вопросов. Потому что в этом случае мы начинаем уже действительно существенно сокращать количество партнеров, с которыми мы можем познакомиться. И это уже больше напоминает такую какую-то направленную селекцию.
Но ведь это происходит только в тот момент, когда, как вы, Валерий, говорите, есть некоторые «мы», которые решают это делать. До тех пор, пока есть...
Авторы приложения.
Но ведь до тех пор, пока есть «я», который решил... сам для себя найти партнера таким образом и захотел именно такого ребенка. Мне же это не запрещено сделать, правильно? У меня есть медицинский набор инструментов, который мне позволит это сделать и сделать это законно.
Опасение в чем? Ну, с одной стороны, да, если вы, например, хотите, чтобы ваш ребенок был вот точно голубоглазый,
да.
Вы можете, ну, прям вот там, до фанатизма, вы можете, там, или там, чтобы он родился там именно мальчиком,
да.
Вы можете обратиться там, к каким-нибудь врачам, которые, наверное, смогут вам сказать, какая у вас генетика и какая генетика должна быть у вашего партнера, и вы будете искать вашего партнера, там, предлагая всем подряд делать генетические тесты, в итоге найти правильного и с ним образовать семью.
Давайте попробуем здесь прерваться. Я понимаю, что это самый неудобный момент, но тем не менее у нас сейчас новости. После этого я напомню мысль, и мы продолжим. Прошу прощения.
Случившееся сегодня случалось и годы, и столетия назад. Новости заставляют оглянуться на прошлое. Параллельные исторические и современные сюжеты в программе «Хроники».
Что ж, мы продолжаем, дорогие друзья, возвращаемся. Я напоминаю, это программа «Хроники». Меня зовут Александр Капков. У нас в гостях сегодня Валерий Ильинский. Это сооснователь и генеральный директор медико-генетического центра «Генотекс». Правильно я называю тебе все.
Да, все.
Генотек. Генотек, не Генотекс. Мы говорим о достаточно сложной теме, сложной в первую очередь для меня, потому что я в этом ничего не понимаю, но благо у нас есть прекрасный спикер, который мне помогает в этом разобраться. Буквально пару слов о том заходе, который мы использовали. Джордж Чёрч, по памяти пытаюсь говорить, это биолог американский, который занимается достаточно интересными проектами, и в том числе совсем недавно в интервью он обмолвился, что готовит и разрабатывает приложение знакомств, которое основано на генетическом соответствии партнеров. То есть, грубо говоря, партнеры сдают тесты, и далее им в подборке выдаются только те...
С которыми у них нет риска рождения больного ребенка.
Да, все верно. Мы говорим об этическом вопросе. Это приложение и эта идея у ученого вызвала достаточно широкий резонанс и общественную дискуссию. Кто-то прям с яркой критикой выступает, кто-то говорит о некоторых аспектах, опасных аспектах, которые нужно избегать, чтобы не вдаваться в том числе в евгенику, о которой наш сегодняшний гость сказал, что в этом приложении, по крайней мере, не пахнет. Мы продолжаем разговоры обо всем вот этом вот сложном и говорили, напомню, до новостей о том, ведь у нас сегодня абсолютно не запрещено человеку заниматься, если он того захочет, генетическим подбором своего партнера для тех или иных собственных каких-то целей. Например, если он хочет, как вот Валерий сказал, именно мальчика, именно голубоглазого, чтобы у него были русые волосы, я не знаю, и рост не ниже 1,70 м, да?
Мальчик это определяется все-таки в процессе зачатия, и тут вам точно нужен будет врач, и как раз отбирать эмбрионов вот мальчиков в России запрещено. По полу отбирать эмбрионов в ходе ЭКО в России запрещено. Если нет медицинских показаний, просто если вы хотите там мальчик. Но при этом во многих странах разрешено. Тут нет какого-то однозначного решения.
Там... Тем не менее, до новостей мы говорили о том, что есть принципиальная разница в том, если это делает один человек, да, и преследует какие-то свои цели, у него есть действительно набор медицинских, генетических инструментов, которыми он может пользоваться абсолютно безопасно для себя и, я не знаю, для всех остальных. Но есть большая разница в том, если это становится...
Массовым.
Если это становится массовым.
И тут как раз опасение в том, что если в это приложение, кроме такой благой цели, как... снижение вероятности рождения больных детей будут добавлены какие-то другие функции, то тут уже, возможно, можно фантазировать, какого рода дискриминация. Например, станет модным рождать там только блондинов. И все пользователи этого приложения, которые имеют необходимые гены, окажутся супер востребованными, а все остальные люди окажутся невостребованными, они не смогут фактически найти по себе партнера.
У меня есть ощущение того, что главная проблема здесь не в подобных приложениях или инструментах, а в информированности. И в том числе, например, мы можем нанести больше вред. Почему? Потому что мы рассказываем об этом. И говорим о том, что такое возможно. Ведь, по сути, до тех пор, пока... По сути, ведь тот инструмент, в том числе генетический, это ведь... Это не топор, который может отрубить палец, да? И не молоток, который может прорубить голову человеку. Это информация. Ты даешь человеку информацию о тех или иных вероятных исходах. А мы, по сути, говорим сейчас о том же. Мы даем людям информацию о том, что это существует. И там одинаковый риск. Только почему там это может превратиться в какие-то массовые проблемы, а здесь нет?
Вот эта информация, она может по-разному восприниматься. И поэтому сейчас, в отношении генетических исследований, есть много этических рассуждений на тему того, какую информацию и кому, как можно сообщать, получать, выдавать. Например, есть много дискуссий относительно того, какую информацию о несовершеннолетних детях можно давать родителям. Казалось бы, родители должны знать о своих детях все. ну, потому что, как бы, ну, они должны решать за них. Но были исследования, которые показали, что если родители узнают там, в довольно раннем возрасте в отношении ребенка, что есть какое-то неизлечимое заболевание, и он с высокой вероятностью умрет в раннем возрасте, то такие дети получали хуже образование, меньше внимания. Ну, то есть в некотором случае получали внутрисемейную дискриминацию. Если не сообщать родителям такую информацию, такой ребенок вырастет в ну, более сбалансированной семье. И весь вопрос, нужно ли эту информацию давать родителям или не нужно. Ну вот это такой там, яркий пример такой дискриминации, с одной стороны, которая есть, может возникнуть от предоставления информации, с другой стороны, если информацию не давать, то ну, как это мы ограничиваем родителей в там, праве знать информацию о своем ребенке. Вот здесь то же самое. Есть некоторая информация, которая кажется сейчас всем очевидно полезной, но при этом есть информация, которая не настолько очевидно полезна. Кому-то она кажется интересной, вроде вот там риска, вероятности рождения ребенка с какими-то внешними чертами или там с уровнем IQ или с какими-то другими характеристиками. А кто-то считает, что эта информация там бесполезна. И если мы дадим такой инструмент в принципе кому-то, то дальше могут начаться злоупотребления. И чем больше это будет востребовано, тем больше общество будет давить на тех людей, которые, ну, не согласны с этим мнением. Ну, получится некое большинство и меньшинство, и меньшинство окажется дискриминированным.
Информация не может быть в данном случае как бы плохой. Вопрос в том, как ты будешь ее использовать. И когда вы говорите о том, что когда будут, грубо говоря, массы людей, которые выступают за и против, ведь дальше наступает, ну, в обычной, казалось бы, демократической стране должно быть очень простое решение, что давайте выберем, как должно быть. И большинство говорит одно, меньшинство говорит другое. Так оно и тут, получается.
Да, это правильный подход. Но дело в том, что для того, чтобы принять решение о том, как это делать, нужно учитывать множество факторов. Ну, потому что, смотрите, например, вот там, такой очевидный пример. В России есть некая технология ЭКО.
Да.
В ходе ЭКО получают несколько эмбрионов, потом женщины подсаживают эти эмбрионы, женщина их внашивает, 9 месяцев рождается полноценный ребенок. В ходе ЭКО можно определить пол эмбриона, там, довольно простым генетическим тестом, и подсадить женщине там, только мальчиков или только девочек. Таким образом, с гарантией запрограммировав пол будущего ребенка. Это технология, которая доступна на протяжении последних 20 лет.
Но при этом...
Очень простая. Можно было бы спросить общество. Общество, как вы считаете, нужно ли позволить выбирать пол ребенка в ходе ЭКО или не нужно? И, скорее всего, любое общество сказало бы, да почему нет? Если люди хотят...
Что такого, да?
Что такого, почему нет? Во многих странах это запрещено. Почему? Потому что спросили у экспертов...
У нас тоже, вы говорили.
У нас тоже, в том числе в России, да. Спросили у экспертов, а что может быть плохого в том, что мы всем позволим выбирать пол? Ответ очень простой. Во многих странах, во многих регионах хорошо иметь мальчика. Все мечтают родить мальчика. Окей, представим, мы сегодня дадим такой инструмент, и 80% новорожденных окажутся мальчиками. Все семьи будут в восторге в моменте. У них мальчик, там, это классно, хороший инструмент. Пройдет 20 лет, эти мальчики должны будут найти себе девочек, чтобы воспроизводиться, а их нет. Потому что произошел перекос. И все, и такое общество, ну, будет деградировать. Это произойдет через 50 лет, через там, 30 лет, ну, через то время, когда эти мальчики подрастут,
пока не вырастут,
и
да,
не найдут себе просто девочек, потому что девочек не будет.
А это достаточно быстро, на самом деле, да, это к тому, что это не какие-то там...
Но для того, чтобы общество могло сделать осознанный выбор, хотим ли мы такое позволять или не хотим, общество должно сначала понять все эти аспекты. Не каждый человек может это понять. Поэтому многие вопросы вот такие этические, они решаются не просто голосованием, не там, референдумом, они решаются ну, какими-то вот сообществами экспертов, которые дают те или иные рекомендации.
Потому что, по большому счету, некоторые не смогут это понять, даже когда столкнутся с этой проблемой. Потому что люди будут думать, да, ну а что, ну вот у нас же есть девочка.
Я нашел себе девочку.
Все в порядке, да, то есть проблемы не существуют. Хорошо, некоторые вопросы, которые у меня возникли из вашего повествования, вы дважды за нашу программу говорили о положительной евгенике и отрицательной евгенике, хотя у меня пока складывается отношение к евгенике как полностью отрицательной. Где эта грань и что называется положительное, а что отрицательное?
Смотрите, положительное и отрицательное не в том смысле, что положительное это там классное, ее надо делать, отрицательное...
Я так понимаю, есть какая-то разница в процедурах, да?
Да. Она, вот вся евгеника, на мой взгляд, вот это там, личное мнение, вся евгеника, она плохая. и положительное, и отрицательное. Если просто объяснять, что такое отрицательная евгеника, это когда мы видим человека с каким-то недостатком и запрещаем ему размножаться. Это там, в хорошем случае в нацистской Германии мы его там уничтожаем. Положительная евгеника – это мы видим общество, где есть люди с плохими качествами и хорошими качествами, и мы даем премии и помогаем тем, у кого есть, на наш взгляд, хорошие качества, чтобы они легче размножались.
Ну, то есть, по большому счету, разница в положительной и отрицательной только в радикальности мер. Где-то мы просто либо убиваем человека, либо запрещаем ему размножаться, а где-то мы просто
поощряем
конфеткой, да, его поощряем. Говорим, вот вы молодцы, вам, пожалуйста, давайте премию.
И вот это, на самом деле, положительная евгеника, она существовала довольно долго. Там она в Соединенных Штатах существовала, там буквально вот, там, последние, ну, там, до последних лет там, 40, наверное, когда были просто, ну, условно, там, сельские ярмарки, выставки, и там лучшей семье давали денежные награды, давали какие-то призы и так далее, просто за то, что она такая вот классная, сильная, там много детей, их вот поощряли еще к тому, чтобы они еще больше детей имели. Это очень похоже, вот сейчас, если так подумать, это очень похоже такое на выставку собак, что вот самой классной породе даем медальку.
Но ведь это же, по сути, так и есть. Это селекция, это то, чем занимаются люди, выводя новые породы. Только здесь это касается человека.
Человека, это евгеника. И поэтому вся евгеника, вне зависимости от того, она положительная или отрицательная, вся евгеника, на мой взгляд, это ужасная вещь.
До тех пор, вот я полагаю, что как раз в 60-х и 70-х годах это все заканчивалось, но это достаточно недавно было, то есть я имею в виду, это не какое-то средневековье или времена, которые мы не помним.
Есть люди... Наши бабушки и дедушки отлично помнят.
Да, есть люди, которые это помнят своим умом, своими глазами видели. А я правильно понимаю, что когда вы говорили о ярмарках, ну, вряд ли, наверное, в Советском Союзе было, хотя мне будет еще интересно узнать, как это было ли распространялось в Советском Союзе, но коль уж пока от Америки отталкиваемся, подобные ярмарки... То есть это были семьи. Вероятно, их исследовали, и они каким-то по определенным правилам жили, или это были какие-то прям вот экспериментальные, или, может быть...
Это были просто люди, которые там хорошо выглядели, которые выглядели здоровыми, которые выглядели сильными. Ну, тогда не было никаких генетических тестов. Ну, там, первый генетический тест — это там 95-й год.
Я просто
Евгеника закончилась тогда, когда генетических тестов еще не существовало просто.
Я просто примерно могу себе представить, хотя, конечно, не знаю наверняка, хочу у вас спросить. Возможно, могли быть экспериментальные семьи, на основе которых проводились эксперименты. Мол, давайте возьмем сейчас семью и будем за ней наблюдать. Будем, возможно, одно, два, а то и три поколения сводить специально по каким-то правилам и смотреть, дабы доказать какие-то свои теории.
Ну, смотрите, вот такой пример я уже приводил. Действительно, были наблюдения за семьями. Их, правда, не сводили насильно. Это просто были наблюдения за там, конкретной семьей в череде там, семи поколений.
Ну, то есть, нет, это все-таки какое-то изъятие аналитики, я понимаю.
Просто слишком долго.
Да.
Ну, условно, там, посмотреть за там, размножение мышей быстро, потому что мышь размножается там, через там, 7 месяцев. Да. Мышь уже готова рождать новую мышь.
Да, три поколения человека — это лет 60-70.
Да, а долго ждать человека — это не получится. Поэтому чаще всего все-таки наблюдали за историей. Всегда можно найти там нужную, подходящую семью, чтобы там за ней последить и подвести вот эту семью, эти наблюдения к своей какой-то там идее, хорошей или плохой. Таких вот экспериментов, чтобы совсем вот насильно скрещивали, ну, это, наверное, там только нацистская Германия, там совсем жесткие опыты. Массово этого не было.
Я понимаю, что после 60-70-го года это пропадает.
Да, кстати говоря, вот тут подумал, посмотрите, ну вот есть в Соединенных Штатах закон о сегрегации, ну, был.
До которого времени?
Про то, что нельзя черным и белым образовывать пары.
Ну, это вряд ли было основано на каких-то генетических, биологических или основах евгеники. Это все-таки было связано со строем.
Нет, это было, ну, это было, это, опять же, это в чистом виде такой, ну, евгеническая история про то, что нельзя смешивать две расы, что есть раса высокая.
Но это скорее национальные признаки, чем биологические.
Да, но в основе этого стоит то, что одна нация, один цвет кожи лучше, чем другой цвет кожи.
Оценочное суждение той или иной группы над другой.
Ну, как бы, чем черный цвет кожи лучше, чем белый? Да ничем.
60-70-е годы, я так полагаю, это все сворачивается, но я говорил о том, что в Советском Союзе на это обращали внимание. И вообще, если я правильно понимаю, что тут вообще расцвет евгеники как таковой был как раз в начале 20 века.
Ну, он, его такой самый пик пришелся на, наверное, середину 20 века, потому что в начале 20 века евгеника сформировалась именно как вот наука, как идея.
Аргументации там, больше стали подводить под нее, да.
Аргументации, и в середине она стала массовые, там, законодательно во многих странах мира одновременно и в нацистской Германии, и в там, других странах, там, ну, почти, практически везде. Это было, ну, это воспринималось как, ну, относительно нормальная забота о здоровье общества, потому что, ну, опять же, был расцвет такой социальной, что ли, сферы, социальной ответственности, и людям казалось, что вот если общество будет заботиться о самом себе, то это правильно и важнее заботиться об обществе, нежели заботиться о там, вот, конкретном человеке.
Вот именно это отправляет меня в Советский Союз, потому что там была большая забота об общественности, чтобы каждый человек заботился не о личности, а чтобы каждый человек заботился о социуме. Ну, поскольку это построено на социализме. Но я никогда вообще не задумывался о том, могли ли там возникать подобные идеи. Было ли что-то подобное у нас?
Ну, что-то подобное, конечно, было.
В каком виде, я не знаю, у нас это было на каком-то государственном уровне?
У нас это не было в формате прям такой открытой евгеники. Ну, по крайней мере, я не знаю о том, чтобы у нас это было в формате открытой евгеники. Но очень похожие истории, конечно, существовали, начиная с того, что людей с разными расстройствами, психическими расстройствами, физическими расстройствами и так далее, их существенно ограничивали в правах. Их существенно ограничивали в возможности там, передвигаться по стране, жить у себя дома. Их же помещали чаще всего там, какие-то интернаты, удаленные регионы и так далее. Их ограничивали фактически возможности оставить после себя потомство. И это в чистом виде евгеника. Когда мы берем, ну, причем негативный евгеник, мы берем людей с какими-то заболеваниями и не даем им возможности размножиться.
Я, опять же, могу лишь только предполагать, еще раз напомню нашим слушателям, что я меньше всего подготовлен к сегодняшней программе, эта тема для меня совсем темный лес. Но, опять же, отталкиваясь от того, что приходит Советский Союз, которому нужно строить абсолютно новое государство, мы помним, что это были колоссальные перемены для нашего народа, и это были перемены идеологического в основном характера, почему пропаганда была наиболее интересным инструментом для строительства подобного, для строительства нового строя. Класс рабочего нужно было возвести в новый ранг. Могло ли быть там что-то подобное, типа евгеники, которая говорила, что давайте посмотрим на, там, я не знаю, генетику рабочего и скажем, что она оказывается там в 1000 раз лучше, чем класс любого дворянина или еще кого-нибудь.
Евгеника работает в том случае, если мы берем там какое-то меньшинство, и считаем, что оно лучше, чем большинство. В этом случае, ну, там, действительно, мы уничтожаем большинство, меньшинство становится большинством. Если мы берем большинство, то с большинством уже тяжело что-то делать. Поэтому, например, вот, условно, там, тот же самый пример с Соединенными Штатами и уровнем IQ, там, и уровнем дохода, на самом деле, точно такие же идеи были. Давайте мы разделим людей по уровню дохода и самых бедных будем стерилизовать. Не будем давать им возможность размножаться. Таким образом, у нас будет общество все время богатеть, 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 богатеть. Если мы даем преимущество самым богатым, да, это, ну, там, классическая евгеника. Но если мы берем средний класс, то у нас со среднего класса есть и более богатые люди, и более бедные люди. И уже, ну, как бы не получается отрезать. Поэтому вот такой...
Точнее, получается, но это гораздо болезненнее.
Ну, это странно.
Это заметнее.
Нелогично. Да,
да, да. Да, да, да.
Поэтому вот в таком вот прям в чистом виде, что давайте вот там все рабочие — это самое классное, а все, что справа и слева, мы запретим размножаться, такого не было. Ну, в прямом виде, вот именно там как закон. Хотя, конечно, общество, ну, условно, если ты рабочий, если ты там молодец, сильный, там, совершаешь подвиги на заводе, конечно, это воспринимается очень позитивно обществом, у тебя есть огромные шансы найти такую же успешную партнершу и оставить после себя детей. Причем тебя будут награждать, поощрять, премировать и так далее. У тебя шансов для воспроизводства гораздо больше, чем если ты занимаешься какой-то другой работой. Это просто общество так, ну, построилось, такие законы для, само для себя создало, что вот это считалось классным и правильным. Ну, и это евгеника.
Научное сообщество сегодня, которое работает именно в генетических исследованиях, часто встречается с подобными именно этическими проблемами, которые напрямую связаны с их работой. То есть они, казалось бы, работают исключительно в научном направлении, и это научный интерес, который действительно, ну, ты понимаешь, что исследование этого вопроса представляет огромный интерес. А вот уже применение этого, да, этих открытий, это уже другое дело. Часто сталкивается с тем, что им говорят, ребята, это неэтично, нельзя так делать.
Сплошь да рядом, причем чаще всего... Вот...
Это то же самое, как изобретать динамит, я просто понимаю. То есть ты в плане научной работы, ты дико увлечен этим, и ты как бы действительно хочешь это сделать. А потом, как Сахаров, думаешь, ну вот.
Вот, к счастью, в генетике таких вот ошибок пока что было очень мало, и чаще всего таким стопором самими для себя являются там те же самые генетики. Там яркий пример. Клонирование человека. Вот с точки зрения технологии, само по себе клонирование, это очень простая технология. Ее сейчас применяют там массово для воспроизводства там разных сельскохозяйственных животных. Можно там кошечку клонировать, собачку клонировать. Это стоит относительно небольших денег. Это просто промышленные масштабы. Почему не клонируют человека? Ну, есть разные там технические нюансы, но они во многом, при желании их можно было бы снять. Человека не клонируют, потому что непонятно, а зачем... И что дальше делать с этим клоном? Ну вот, клон человека. Это отдельный человек или это чья-то собственность? Если мы клонируем человека, то зачем мы его клонируем? Естественно, ну, там, какое основное опасение в клонировании? Богатые люди, там, пожилые люди, они будут нуждаться в донорских органах. Самый лучший донорский орган — это твой собственный, ну, твой собственный орган.
Да.
Клонируем пожилого богатого человека, и у богатого человека есть, ну, набор...
Запас
собственных органов. Он может эти собственные органы потом себе самому пересаживать, убивая тем самым клона вот этого человека. Это основное опасение вот с клонированием человека целого. И поскольку непонятно, зачем клонировать, и при этом есть огромное опасение, что клонирование будет применяться в этически неправильном... ну, контексте этически неверно, никто и не стремится клонировать человека. Хотя технически, ну, вот еще раз, там, это можно было бы сделать.
Взращивание набора... Так трудно в этом говорить, чтобы, я не знаю, чтобы никого не задеть. Клон как набор органов. Этически неправильно.
Вот смотрите, сейчас можно заказать в Штатах, по-моему, за $10,000 клона своей собачки. Ну, вот у вас есть собачка, вы хотите себе там такую же,
да.
Вы можете заказать ее там за $10,000, у вас будет такая же собачка. Вы же не будете, ну, как бы, условно, у вас там какой-нибудь рекс, вы себе сделали клон этого рекса. Вы же не будете его рассматривать как набор органов для рекса. Вы будете рассматривать, как еще одна собачка.
Вряд ли. А если речь заходит о медицинском применении, то есть когда мы говорим о трансплантологии, ни у кого не возникает этических вопросов, поставить чужую печень другому человеку или нет. Это спасение жизни. Ради того, чтобы спасти одного человека, мы не убили другого человека. Просто в жизни...
Главное, что мы не убили.
Верно, я про то и говорю.
Дело в том, что, опять же, даже в трансплантологии есть много вопросов, а в какой момент органы можно забирать?
Угу.
Ну, там, у человека, например, смерть мозга. Вот можно из него после этого там забирать органы или нельзя? Что считать смертью?
Понял, хорошо. Если вернуться к клонированию, обязательно ли клонировать полностью человека для того, чтобы получить один орган?
К счастью, нет. К счастью, можно клонировать отдельные клетки человека и... Там, ну,
обеспечить больше, их какой-то необходимыми там, не знаю, ресурсами.
Больше всего ожиданий в отношении там, на самом деле, 3D-печати органов, что с помощью там, 3D-принтера из... клеток, клонированных клеток человека, будут печататься целые органы. Это более сложная технология, ну, очевидно, более сложная, потому что нам нужно создавать эти органы вот, там, в объеме. И пока к этому там все идет. И есть надежда, что мы придем к тому, что там лет через 10 у нас будут специальные принтеры, которые будут из наших клонированных отдельных клеток просто печатать необходимые нам органы без создания вот, полноценного живого организма.
И здесь никакого этического парадокса нет.
Всё, ну, и здесь порядке. Вроде бы с точки зрения этики все хорошо. Это очень сложный технический путь, но он простой с точки зрения этики, потому что мы не создаем новую жизнь, которую потом планируем этой жизни лишить.
Возвращаясь к вопросу, с которого мы начинали, у нас буквально одна минута, сейчас коротко ответим. А правильно ли я понимаю, что именно ученые в данном случае здесь, наверное, основной ограничитель и стопор для того, чтобы... хороший инструмент, хорошая технология, хорошая информация не стали предметом ужасающим?
Ну, сообщество ученых. Ученые разные бывают. Сообщество. Внутри ученых есть свои консерваторы, есть и те люди, которые высказывают какие-то разные радикальные идеи, но в целом сообщество ученых довольно хорошо саморегулируется, во многом защищая общество от тех идей, которые там могут появиться.
Спасибо большое. Говорю Валерию, потому что он меня в этой самой сложной для меня теме провел аккуратно и дал такую информацию. Спасибо вам большое. Еще раз напоминаю, у нас был Валерий Ильинский, это сооснователь и генеральный директор медико-генетического центра «Генотек». Меня зовут Александр Капков, это была программа «Хроники». С вами прощаюсь. Пока.